Стоило его подначить, и он такое начинал плести, что одни смеялись, а другие отплевывались. И вот не так давно, когда Егорушка пошел мыться в душ, Шубеков не поленился сбегать на заводской двор, срезал там лозину, не поленился сходить к паропроводчикам и густо намазать конец прута суриком. Быстро выбив шпаклевку из старой дырки в двери душевой, он увидел Егорушку. Тот боком к нему стоял под душем и мыл голову. Шубеков всунул прут в дверь, размахнулся и хлестнул Егорушку пониже живота. Тот с воплем выскочил из-под душа, в чем мать родила, пробежал по коридорчику, выбежал в цех и пронесся по нему, крича: «Кровь! Убили! Убили!» В цеху шла разгрузка горна. На установке необожженного фарфора в капсуля работало немало женщин. Егорушка с криками ужаса пронесся среди них, опрокидывая по пути обечайки с сырым фарфором. Выбежал на заводской двор. Там при ясном свете он очухался, разглядел, что на нем не кровь, а сурик, и стыдливо потрусил обратно в цех, в душ, одеваться. Жаловаться на это дело он не стал. Но начальству и так стало все известно, и оно быстро дозналось, кто виновник этого происшествия. Шубекова хотели не то судить, не то просто гнать с работы. Но потом дело ограничилось вычетом за преднамеренную порчу двери. А Степанов взял его на исправление под свою личную ответственность. Пока я вспоминал это событие, одна из топок погасла. Я снова разжег ее, и в этот момент подошел Злыднев. Старик любил нагрянуть в неурочное время, проверить, все ли в порядке. Он был самым старым из ЭТР, и по стажу, и по возрасту. В фарфоре он прямо души не чаял. Все на свете сводил к фарфору. «Как идет прокурка?» – спросил он. «Нормально, Алексей Андреевич», – ответил я. «Привыкаете к нашему фарфорному захолустью?» «Привыкаю», – ответил я. «Не такое же здесь и захолустье. И кино не хуже, чем в городе», – польстил я старику. «То-то вы вчера из этого кино, которое не хуже, чем в городе, посреди сеанса ушли», – усмехнулся Злыднев. «Учтите, здесь каждый у каждого на виду. А это Оля Богданова – очаровательная девушка. Дай бог, чтобы ей порядочный человек достался», – неожиданно закончил он. «А порядочных людей на свете разве меньше, чем непорядочных?» – с некоторым вызовом спросил я. «А бог его знает, кого больше, порядочных или непорядочных», – проговорил Злыднев. «Вот до седых волос дожил, а на такой вопрос ответить не могу». «Вы еще что-то хотели спросить?» «Алексей Андреевич, а правда, что первый хозяин этого завода похоронен в фарфоровом гробу?» – подбросил я старику интересный вопрос. «Басни ты, батенька, и технологическая чушь. Фарфор не любит ни больших плоскостей, ни углов. Гроб можно отформовать или отлить, но он не выдержит заданной конфигурации при обжиге. Ни на каком осторожном режиме этот обжиг не веди. Фарфор не для гробов. Фарфор для живых. Это материал будущего». И довольный, что дорвался до свежего слушателя, Злыднев завел свой вечный разговор о том, что металлы поддаются коррозии, дерево гниет, камень разрушается под воздействием атмосферных агентов, стекло хрупко, и лишь фарфор – материал идеальный, и область его применения все время расширяется. Взять хотя бы электроизоляционный фарфор. «Вот электрофарфор я уважаю», – перебил я Злыднева. «А все эти чашечки да сервизики – это все буржуазная отрыжка. Мне все равно, из чего чай пить – из фарфоровой чашки или из жестяной кружки». «Это вы, батенька, по молодости лет», – возразил Злыднев. «Конечно, некоторые навели на фарфор эдакий эстетический туман. Мол, фарфор – это изящный, хрупкий материал, и место ему только в гостиной на горке. Но разве в этом суть фарфора? Он нужен и для чашек, и для масляных выключателей. А суть его в том, что это прочный, вечный материал, и притом рожденный не природой, а созданный человеком». Высказав эти истины, Злыднев отправился дальше. А я приступил к переходу на паровые форсунки. Я подошел к стене, на которой, как стволы странных, гладких, лоснящихся черных деревьев, переплетались толстые паровые мазутные трубопроводы. От них к горну, как ветки, отходили тонкие трубы. Латунные вентиля, как желтые блестящие цветы, торчали из черных переплетений. Когда я открыл большой, окрашенный в тревожный красный цвет, главный паровой вентиль, белый круглый глаз манометра ожил. Стрелка задергалась, задрожала, метнулась туда-сюда и остановилась на 3 атмосферах. Затем я отвернул до отказа вентиль мазутной трубы и, надвинув на глаза очки консервы, побежал к топкам. Вскоре 6 рапир белого огня стали вонзаться в решетки из тугоплавкого кирпича. Но горн еще не прогрелся, иногда какая-нибудь из топок садилась, гасла. Тогда я подходил к ней и, наклонясь, надвинув кепку на лоб, на секунду перекрывал мазутный вентилек, а затем вновь отвертывал его. Раздавался глухой взрыв, из топки в лесу ударяла волна дымовой гари, огонь снова вспыхивал. За час я наладил ход горна. Теперь все форсунки горели как одна, а они гудели оглушающе монотонно и жадно всасывали воздух из помещения. В свете пламени было видно, как пылинки, взвешенные в воздухе, неровно толчками, будто сопротивляясь невидимой и непонятной им силе, плывут к топкам и исчезают в огне. Я присел отдохнуть на табурет, снял кепку, ободок ее намок от пота, развязал шнурки защитных очков. Закурив, я стал вспоминать, как вчера провожал Лёлю до ее палисадника. «И я по тебе буду скучать». Именно так она и сказала, я не ослышался. Мне стало неловко за свое счастье. В мире происходит что-то неладное, все кругом меняется. Где-то там дороги забиты беженцами, Володька уходит в военное училище, а ко мне подходит счастье. И вдруг мне показалось, что слишком уж все хорошо идет у меня в жизни в последнее время. Слишком хорошо идет, чтобы хорошо кончиться. Не к добру такое везение. Хоть бы какое-нибудь мелкое несчастье у меня произошло, хоть какая-нибудь неудача, тогда главное счастье было бы тверже. Внезапно кто-то положил мне руку на плечо. Я вздрогнул, обернулся. Это подошел дежурный пожарный. Из-за рева форсунок я не расслышал его шагов. «Чего ты?» — удивленно спросил я его. «Думал, ты задремал!» — закричал мне в ухо дежурный. «Сидишь, не шевелишься!» «Задремлешь тут!» — крикнул я в ответ. «Как? Все в порядке?» «Чего как?» «Все нормально!» — ответил он и пошел дальше. А я понадеялся, что он к чему-нибудь придерется, что хоть какая-нибудь мелкая неприятность случится. Я встал, обошел топки, прибавил огня. Потом начал оттаскивать от горна поленья к стене. Они были уже не нужны. Я припас их многовато. Я еще раз закурил и сунул свой жестяной портсигар в левый нашитый карман комбинезона, где была прожжена большая дыра. Портсигар с глухим стуком упал на пол. Я не подобрал его, сделав сам для себя вид, будто ничего не заметил. Перетаскивая очередное метровое полено, я будто невзначай всей тяжестью опустил его торцом на подсигар. Теперь он никуда не годился. «Вот невезение-то!» — с фальшивым сожалением сказал я, поднимая с пола сплющенную жестяную коробочку и доставая из нее помятые поломанные папиросы ракета. «Хоть какое-то несчастье да случилось!» Теперь я, посвистывая, ходил около своих топок. Глава 16. 2. Прошло 3 недели. Ранним утром, когда все в поселке еще спали по случаю выходного дня, я пришел на берег с веслами на плече и с потрепанным дорожным мешком за спиной. Весла, ключ от лодки и даже мешок дал мне во временное пользование хозяин, у которого я жил. В мешке лежал хлеб и пачка печенья челюстинцы. Отомкнув у прикола тяжелый амбарный замок и подтянув за цепь лодку, я сел на заднюю банку и вставил весла в уключины. Лодка была тяжелая, грубо сбитая, и так обильно ее просмолили, что смола выступала изо всех деревянных пор. Но на плаву она оказалась легкой. Едва я сделал несколько гребков, как тонко запела вода под носовой рейкой, важно и плавно проплыл мимо меня берег. В этот ранний безветренный час на реке не было ни морщинки, ни рябинки. Приятно было спарывать эту гладь. Далеко за кормой тянулась прямая, вдавленная в воду тельватерная линия. Будто я тащил на буксире невидимый корабль. Поминутно оглядываясь через плечо, я греб мимо покосившейся пристаньки, мимо ручья, мимо сточной трубы, по которой шла с завода в реку отработанная вода. Началась роща. На полянке, примыкавшей к берегу, стояла Люля. Я помахал ей рукой, потом налег на весла. Лодка с жестким, приятным шуршанием врезалась в береговой песок. «С добрым утром, Люля!» «С добрым утром!» — без улыбки ответила Люля. Она была бледна и серьезна. Может быть, не выспалась. В платье из небеленого холста с красным пояском она казалась нарядной. Я так и сказал ей: «Ты сегодня какая-то нарядная». «Ничего, я не нарядная», — проговорила она с сердитым смущением. «Знаешь, давай-ка я сяду на весла». «Лёля, я не принадлежу к числу тех мужчин, которые заставляют женщин работать на себя», — произнес я вычитанную откуда-то фразу. «Да никакой ты! Мне просто холодно». Она гребла старательно, но не очень умело. То слишком глубоко опускала весла, то чиркала ими по самой поверхности воды. Утреннее солнце светило ей в лицо. Она досадливо жмурилась и все сильнее упиралась ногами в поперечную дощечку. Когда она откидывалась назад, занося весла, холстинковое платье натягивалось, и выше колен видна была полоска белой, нетронутой загаром кожи, и краешек темно-синих трусиков. Я старался не смотреть ей на ноги. Потом мы осторожно поменялись местами. Я долго греб, она сидела на кормовой банке и о чем-то думала. И видно было, что ей не хочется разговаривать. И я тоже молчал, чтобы не мешать ей. Когда мы проплывали мимо высокого отвесного берега, где в песчанике темнели гнезда береговушек, одна ласточка пролетела совсем близко возле нас, и Лёля улыбнулась. Я вдруг почувствовал себя таким счастливым, что даже сердце кольнуло. «Теперь отдохни, а я сяду на весла», — прервала молчание Лёля. «Побереги силу, нам еще придется убегать от коварного старика». «От какого коварного старика?» «А вот от какого. При кладбище сторож живет, он не любит, когда сирень ломают. За это мальчишки прозвали его коварным стариком. Они нарвут сирени, а он за ними гонится, а они дразнят его, поют: „Не смейся над нами, коварный старик“. А он старенький, ему их не догнать. Не понимаю, как это он может один на кладбище жить. Ведь там так грустно. Все жили-жили и все умерли». «Лёля, я ни за что на свете не стал бы на кладбище жить. Некоторые беспризорники жили в склепах, но мне не приходилось. Да и не стал бы. Другое дело на Бану. Лёля, пароход идет, суши весла». «А что такое Бан?» «Бан – это значит вокзал. На банах я иногда спал под лавками, да и то редко. Ведь я недолго был беспризорником. В милиции тоже несколько раз спал. Меня туда за шармачество приводили, за воровство». «Это ничего, что я тебе все это говорю?» «Ничего. У меня просто ничего такого в жизни не было, а то бы я тебе тоже все-все рассказала. Даже обидно немножечко, что мне нечего рассказать о себе». Тут я заметил, что она гребет наперерез пароходу. Это был короткий колесный пароходик с длинным названием «Всесоюзная староста Калинин». «Что ты делаешь?» — сказал я. «Табань! Мы срежем ему нос. Так это называется, да?» Она продолжала жать на весла. Мы приближались перпендикулярно курсу парохода. «Лёля, он наедет на нас». «Нет-нет-нет, мы проскочим». Она гнала лодку вовсю, откуда только сила взялась. Надо было отнять у нее весла, но я побоялся. Подумай, что я трус. Темно-зеленый борт вырос перед нами. Послышались звонки. Всесоюзный староста затормозил. Слышно и видно было, как стеклянными волдырями вскипает и лопается вода в форштевне. Лодка проскочила перед самым носом парохода и стала бортом параллельно его борту. В лодку плеснула одна волна, потом вторая. С мостика Каленина свесился человек в белой фуражке с батоном в руке. Он сжевал и махал кулаком. Потом прожевал и крикнул. «Ветерок в голове! На воде девушка не шутит!» «Я думал, он обложит нас в мать твою канарейку. Речники это умеют». Но он, видно, постеснялся Лёли. Лёля сидела на мокрой банке, бросив весла, побледневшая, сердитая, очень красивая. Сомкнув колени, она обеими руками держалась за подол юбки, пробуя отжать его. Ей было холодно и неловко. Несколько пассажиров внимательно глядели на нее с палубы, но никто не отпускал никаких шуточек. Пароход забил плицами, дал гудок, отвалил чуть-чуть вправо и пошел своим курсом. «Да-да-да, очень глупо», — сказала Лёля. «И нечего смотреть на мои ноги». «Я и стараюсь не смотреть, но они же у меня перед глазами. Ножки у тебя что надо. А что глупо?» «Я поступила глупо. Вот что. У меня бывают такие выходки. Ты должен был меня остановить». «Тебя остановишь». Я взял берестяной черпачок и стал вычерпывать за борт воду. Лодка свободно плыла по течению. Мне виден был то высокий правый берег, то дальний лес. Там далеко за пойменными лугами левого. «Давай пересаживаться, только осторожно. Теперь я буду грести. Ты не испугалась?» «Совсем немножко», — ответила она. «Была бы одна, так, наверное, больше бы испугалась. А с тобой не так страшно». «Факт, я бы тебя спас. У тебя и челка очень удобная для спасения. Схватил бы за челку и плыл бы до берега». «Так вот, почему тебе моя челка нравится», — засмеялась Лёля. «А я-то думала». «Что ты думала?» «Нет, ничего. Вот уже и наш берег виден. Все в сирене». «Лёля, только ты не смейся, вот что я тебе скажу. Знаешь, когда кто-нибудь очень нравится, а все идет без всяких происшествий, то хочется иногда, чтобы с этим человеком какое-нибудь несчастье случилось, чтобы его сразу выручить. Ну, пожар там или еще что-нибудь. Только чтобы никому от этого плохо не было, разве что самому себе. Это я глупости говорю?» «Нет, совсем не глупости», — строго ответила она. «Я понимаю». «Вот мы и приехали». Я выскочил на береговой песок, подтащил лодку, чтобы не унесло. Здесь было уже совсем тепло, пахло сиренью и нагретой зеленью. За узкой полоской песка берег взмывал вверх, вес лиловый и белый от сирени. Поднявшись по узкой тропке, мы с Лёлей стали ломать ветки то с одного, то с другого куста. «Здесь ее слишком много, никакого интереса нет», — сказал я. «Все равно, что веники ломаешь». «Ты просто ленивый», — ответила Лёля сквозь ветки. «Еще не набрал настоящего букета, а тебе уже надоело. Помочь тебе?» «Ясно, помоги». Она положила свой огромный букет на тропинку и подошла ко мне. «Вот эту ветку нагни», — приказала она. «Нечего лентяйничать». Я нагнул большую ветку, и Лёля стала отламывать от нее веточки для букета. Она была совсем рядом со мной. Ее плечо касалось моего плеча. И когда она тянулась за сиренью, я чувствовал на щеке ее дыхание. Совсем нечаянно я выпустил ветку, и та с мягким влажным шуршанием взвелась вверх. Лёля потеряла равновесие и оперлась на мое плечо. «Лёля», — сказал я, — «Лёлечка». «Что? Ну что?» — тихо проговорила она, глядя мне в глаза. Но вдруг послышался какой-то шорох, чьи-то негромкие шаги. Лёля покраснела и отодвинулась от меня. Мы с неловкой внимательностью стали выравнивать грозди в моем букете. «Коварный старик идет», — шепнула мне Лёля. По тропинке спускался маленький старичок с козлиной седой бородкой. На нем была военная выгоревшая фуражка без козырька, заплатанные брюки-галифе и пестроватый пиджачок из домотканого сукна. «Вот так-так!» — звонко пропищал коварный старик, подойдя к нам. «По цветочке и по ягодке. Сиреньку ломаете». «Ох, сиренька эта здешняя многим девушкам во вред пошла. Через эту сиреньку много алиментиков вышло. Не горюй, голубка, не ты первая, не ты последняя», — ободряюще обратился он к Лёле. Лёля сделала обиженное лицо, но не выдержала, фыркнула. «Не одолжите ли папиросочкой, молодой человек?» – продребежал коварный старик, придвинувшись ко мне и обдавая меня спиртным запахом. «Грешен, грешен, люблю хорошие папироски, полакомиться. Нате, пожалуйста». Я раскрыл пачку дорогих борцов, и старик собрал сразу три папиросы, поблагодарил и пошел вниз по тропинке. Перед тем, как скрыться за поворотом, он обернулся к нам и звонко прокричал. «Я-то не против, чтобы сирень брали, но ломайте культурно, самостоятельно, без вредительства».
«Какой смешной!» — сказала Лёля. «Он, говорят, в кладбищенской сторожке самогонку потихоньку гонит. Давай снесем сирень в нашу лодку, а сами гулять пойдем». Мы отнесли букеты вниз. Я забрался в лодку, взял оттуда еду. Мы сели на песок. Лёля развернула свертки, расстелила газету.
«Скатерть сама бранка», — сказала она. «Ты ешь».
«Царский обед», — высказался я. «Хлеб слегка подмок, но масло, колбаса... Где ты ее достала?»
«В Хмелево сходила, съездила, там вчера давали, а что?»
«Так, ты мне как-то говорила, что тетка твоя мясного почти не ест, да и ты не очень любишь».
«Но ты же любишь сардельки», — сказала Лёля. «Вот я и купил за колбасы, раз нет сарделек. Мне хотелось немного о тебе позаботиться».
«Даже странно как-то», — заявил я. «Кто-то вот идет в далекий магазин и покупает вратву специально для меня. Ни одно существо в юбке еще не делало этого».
«Значит, я первая в юбке, которая ходила для тебя в магазин? А ты доволен?»
«Очень. Очаровательная девушка берет авоську и топает ради меня в Хмелево».
«Не говори глупостей. Это только тебе так кажется».
«Что кажется?»
«Ну, то, что ты обо мне сказал».
«Это не я сказал, а Злыднев. Очаровательная девушка». «Это его персональные слова».
«Это идет очаровательная девушка».
Лёля встала, растрепала челочку, сделала большие глаза и пошла по песку нелепой деревянной походкой. «Так ходят очаровательные девушки».
«Садись и ешь», — сказал я ей. «Или давай купаться, пока мы не съели всего».
«Ты купайся», — ответила Лёля. «Раздевайся и купайся. Я не буду».
«Ну почему? Вода не такая уж холодная».
«Я не буду», — повторила она. «Только ты не смейся».
«Чему не смейся?»
«Видишь ли, тетя моя, как узнала, что я поеду с тобой за сиренью, спрятала куда-то мой купальник. Я его искала, искала. Она говорит, ума не приложу, куда он делся».
«Вообще она считает, что девушка не должна купаться наедине с молодым человеком».
«Мещанка она недорезанная, вот кто твоя тетя».
«Нет, ты так не говори. Просто она считает, что отвечает за меня».
«Но купальник, конечно, прятать смешно. Я бы сейчас искупалась».
«Ну, то купайся в том, что у тебя под платьем, ведь под платьем не только ты, но еще что-то».
«Нет, в этом что-то купаться нельзя», — улыбнулась Лёля. «Ничего-то ты не понимаешь.
Ну, просто стесняешься. Как же? Архивариус и вдруг без галтера».
«Я не архивариус, а чертежник-архивариус. Это совсем другое», — засмеялась она. «И то только по званию, а не по должности».
«Но очень далеко. Ты не заплывай. Говорят, здесь есть водовороты».
Я разделся до трусиков, разбежался и бросился в воду. Она была очень холодная.
«Ледяная!» — крикнул я Лёле. «Правильно сделала, что не купаешься. Такая вода, будто не июнь сейчас, а январь».
Выбравшись на берег, я лег животом на горячий песок возле расстеленной газеты. «Положение во Франции. Нью-Йорк, 11-е. ТАСС. Французское правительство переехало в различные части Франции. Лондон, 11-е, ТАСС. Как сообщает агентство Рейтер, Париж сегодня с утра окутан дымом от пожаров, возникших от зажигательных бомб, сброшенных в окрестностях столицы. Повсюду видны вереницы беженцев. Парижские газеты вышли сегодня в последний раз. они сообщили об объявлении Италией войны Франции.
«Что ты там нашел?» – спросила Лёля. «Это позавчерашняя газета».
«Я знаю. Тут про войну.
Газеты вышли в последний раз».
«А ты, Лёля, наверное, из библиотеки газеты таскаешь?»
«Иногда таскаю», – честно призналась Лёля. «Один экземпляр в подшивку, а второй иногда домой беру, тёте на выкройке».
«Ты знаешь, сегодня утром, когда я одевалась, тётя включила радио. Передавали про Париж последние сообщения. Немцы вошли в Париж».
«Что же ты мне сразу не сказала? В лодке», – обиделся я. «Ведь ты понимаешь, что это такое?»
«Странные вы все женщины». Я встал и подошел к воде. Берег отражался в реке. По воде плыли белые, лиловые и зеленые пятна и полосы.
«Не знаю, почему не сказал. Наверное, подумала, что ты тоже знаешь. Я пробовала представить себе, что там сейчас делается, и ничего у меня не получилось. Может, я просто какая-нибудь бесчувственная?»
«Нет, ты не бесчувственный. Просто, наверное, это надо видеть своими глазами».
Я снова лег на песок и уткнулся в газету. «В помощь читателю», – машинально прочел я. «Военно-воздушные силы Германии». Я отодвинул ломоть хлеба, лежавший на строчках ниже заголовка. «Стандартными бомбардировщиками Люфтваффе являются Хенкель-111 и Дорнье-217. Пикирующими бомбардировщиками Юнкерс-88 и Юнкерс-87. Истребитель Мессершмитт-109 и истребитель-штурмовик Мессершмитт-110.
Все эти типы самолетов я знал, то есть уже читал о них.
«Одевайся», — сказала Лёля, — «пойдем наверх».
Мы поднялись по Косогору на кладбище. Все оно было в зелени, на могильных холмиках рос кукушкин лен. Цвели туманно-синие лесные колокольчики. Я смотрел на серые староверские кресты с голубцами, на редкие каменные плиты, покрытые мхом и совсем вросшие в землю. Все это было такое ветхое, такое отошедшее и забытое всеми, будто люди на всем свете давно перестали умирать. Возле заколоченной каменной церкви, у самой ее стены, где обычно хоронят священников, возвышалось странное сооружение в виде усеченной пирамиды, облицованной коричневыми глазированными плитками. Надпись на гранитной доске извещала, что это фамильный склеп бывших владельцев Амушевского завода. От чугунной решетки, ограждавшей вход в усыпальницу, солоновато пахло ржавчиной. Крапива теснилась у каменного порога. Было очень тихо кругом, лишь какая-то птица настойчиво, как заведенная через равные промежутки времени, прокалывала эту тишину тонким писком. Мы вышли из кладбища через покосившиеся кирпичные ворота, пересекли заросшую травой дорогу и, миновав тонкую низинку, поднялись на продолговатый холм, где рос молодой сосняк и можжевельник. Здесь было солнечно. От короткой сухой травы, от серого, как зола, песка, веяло сухим теплом. Внизу, слева от нас, текла река. Тут она расширялась, и посреди нее виден был островок. Над островком, в голубоватой дымчатой высоте, парил ястреб. Он забрался в такую высь, что ему уже и завидовать было нельзя. Можно было только любоваться его полетом. Вдруг, высмотрев что-то, он кинулся вниз. Летел он с такой метеорной скоростью, что казалось, вот-вот задымится на лету, вспыхнет падучим комком огня. Но внезапно он плавно затормозил и лениво, нехотя полетел над осокой. «Как это он?» — с каким-то детским удивлением сказала Лёля. «Будто хвастается перед нами».
«Очень здорово летает», — согласился я. «Хоть вообще-то эта птица вредная».
«Ну и пусть», — возразила Лёля.
«Этот не вредный».
«Не спорь, Лёлечка».
«Хорошо, не буду», — без улыбки сказала она, смотря мне в глаза.
«Лёля». «Лёлечка», — начал я, — «понимаешь, в чем дело? Ну, что?»
«Что?»
Придвинувшись ко мне, с нежной беспомощностью спросила она. «Вот, Лёля, я обнял и поцеловал ее в губы. Вот, понимаешь...» Она на мгновение прижалась ко мне щекой, потом отвернулась и тихо пошла вниз по некрутому откосу. «Лёля», — сказал я, догоняя ее, — «ты понимаешь, с первого дня, как я тебя увидел...» «Я тоже с первого дня», — не оборачиваясь, глухим невыразительным голосом произнесла она. «Когда ты в библиотеку пришел, а у меня еще сахар подгорел, ты помнишь?» Глава 17. Без заглавия. Через несколько дней, когда я работал у пятого города, в цех неожиданно заглянула Лёля. Шла последняя фаза обжига. Беспаровые форсунки с негромким шипением вбрызгивали в топки распыленный мазут. Фрамуги окон были открыты, и горячий воздух, рвущийся из здания на волю, слоился, ходил прозрачными слюдяными волнами. «Лёля, неужели ты ко мне пришла?» — обрадовался я. «Да, Толя, я телеграмму получила. Отец на 2 недели приедет в Ленинград, я еду туда. Я завтра сдам библиотеку, тем более Мария Павловна меня заменит. А тут так всегда жарко». «Нет, не всегда. Скоро закрываю горн, это перед закрытием». «Значит, берешь расчет?» «Да». «Меня обещали быстро оформить. Дай-ка я примерь твои очки». «Нет, ты сам завяжи тесенки». «Как темно стало. Вечер в глазах». «На кого-нибудь я в них похожа?» «Не знаю, на кого-то похожа. Может быть, на русалку, а может, на царевну лягушку». «Идем, покажу тебе огонь». Я подвел Лёлю к горну и открыл смотровую заслонку. «Видишь?» «Как там все бело», — сказала она. «А если без очков?» «Нет, нельзя». «Там сейчас 1300. А тебя, наверное, тетя твоя почтенная будет персонально провожать, да? Мне одному тебя провожать не позволит». «Ты знаешь, Толя, она немножко изменила свое мнение о тебе. Она теперь считает, что ты вполне порядочный. Это я ее все агитировала. Ты доволен?» «Ужасно доволен. Румбу сейчас начну плясать от радости». «Я пойду, Толя, ведь у меня сейчас так много хлопот». Деловито счастливым голосом сказала она. «А провожать ты меня будешь. Ты только отпросись у своего начальника». Она ушла, будто ее здесь и не было. Вот только что была, разговаривала со мной, и вот ушла. Что, если она когда-нибудь полюбит другого и вот так уйдет навсегда? И на прощание скажет. «Я думала, ты умный, а ты не умный. Я думала, ты смелый, а ты трус. Я думала, ты честный, а ты нечестный». Ведь может такое случиться? Слишком уж везет мне. Это не к добру. Стараясь отогнать такие мысли, я стал ходить вокруг топок. У одной форсунки засорилась горелка-пульверизатор. Я ее сменил. Промыл в керосине. Потом заглянул внутрь горна. Последний зедер согнулся от жара. Пора было кончать обжиг. Я сбегал в соседнее помещение, принес ком глины и сделал из нее 6 затычек. Потом поочередно перекрыл вентильки у всех топок, вытянул штоки форсунок и вместо них забил в отверстие шамотовых конусов глиняные кляпы, чтобы не просасывался холодный воздух. Потом позвонил в котельную, чтобы отключили донку. В цеху настала тишина. Я вышел на заводской двор. После сухой жары цеха июльский вечер казался сырым и прохладным. Вдали за громадными штабелями поленьев, за серым заводским забором, горел тревожный пожарно-красный закат. Мне вдруг стало неуютно, холодно. Я почувствовал себя бездомным, забытым всеми, как во время моего недолгого беспризорничества. По старой бродяжьей памяти я не любил вечеров и закатов. Ни зимних, ни летних, никаких. День может подбросить что-то хорошее, но вечер — это поиски ночлега и ощущение того, что никому-то на этом свете особенно-то и не нужен. Через два дня я провожал Лёлю до городка, где была железнодорожная станция. Мы отправились местным пароходом, тем самым, который нас когда-то чуть было не утопил. Теперь мы сидели на его палубе, за штабелем каких-то ящиков, и никому нас не было видно, а нам был виден плавно плывущий мимо пароходика берег, весь свежезеленый после недавнего дождя. Под острым углом бежала от форштевня вода, качала прибрежный камыш, пузырясь, накатываясь на берег. Из забитого медью люка тянуло машинным маслом, и слышался равномерный, вдумчивый стук судовой машины. «Ты пиши мне», — сказала Лёля. «Ты тоже скоро вернешься в Ленинград, но ты все равно пиши». Она пристально посмотрела на меня и отвернулась. «Ну, не плачь, Лёля», — сказала я, целуя ее. «Нет, только не в глаза. Они сейчас, наверное, соленые». «Ведь соленые?» «Прямо как свежепросоленные огурцы», — ответил я. «Господи, как глупо!» — засмеялась она. «Нет, ты не должен меня смешить. Нам надо быть серьезнее». «А ты меня, ты со многими целовался?» «Нет, не очень со многими, ведь я тебе говорил. Это теперь и не считается, это пройденный этап. Я мог бы тебе соврать, что у меня ни с кем ничего не было, ну зачем же врать?» «Верно, верно», — согласилась Лёля. «Мы никогда ничего не будем друг от друга скрывать. Мне бы даже хотелось сознаться тебе в чем-нибудь, но мне совсем не в чем. До тебя я и внимания ни на кого не обращала». Пароходик загудел, и мы сошли на пристани и отправились на станцию. Тогда, ранней весной, городок был весь в снегу и показался мне совсем маленьким. Теперь он весь в зелени, стал больше и выше, и улицы стали длиннее. Еще шире стала площадь возле старых торговых рядов. В этот небазарный день она была совсем пустынна и пахла пылью и теплой сорной травой. Мы подошли к будочке фотографа-пятиминутчика и снялись на открытом воздухе на фоне полотна, где был нарисован дворец и сад с фонтаном. Когда фотограф выдал нам 6 еще мокрых снимков, Лёля одну карточку взяла себе, одну дала мне, а остальные разорвала. «Это только наши с тобой карточки», — сказала она. «Одна у тебя, одна у меня, и больше ни у кого на свете». Глава 18. Прозрачная жизнь. Во второй половине августа мне дали расчет. Недавно вышел указ о запрещении менять место работы и об уголовной ответственности за прогулы и опоздания. Но я в Амушеве числился на временной работе, и меня этот указ не коснулся. Когда поезд стал приближаться к Ленинграду, я прирос к окну. Вагон шел плавно, без толчков, будто паровоз тут ни при чем. Будто сам состав неотвратимый и ровно притягивается к городу. Поезд прошел по виадуку. На мгновение стала видна булыжная мостовая, трамвайные рельсы, пучеглазый трамвай. Трамвая было что-то очень родное, и я обрадованно понял. Теперь-то я действительно дома, в Ленинграде. Много я ездил только в детстве, когда бродяжил, но это было недолго. А потом я не часто отлучался из города. Но всегда, когда я из-под вокзальных сводов выходил на улицу, меня охватывало чувство необычайности происходящего и ожидания чего-то. Вот и теперь, выйдя в этот августовский теплый вечер на шумный привокзальный проспект, в эту спешку и сутолку, я ощутил и радость возвращения, и зыбкость этой радости. Казалось, вот-вот что-то должно начаться. Что-то должно стрястись, и тогда все вокруг изменится, все станет другим. Но все было хорошо, все пока шло нормально, только нужный трамвай долго не показывался. Я прошел в сквер, купил в киоске пачку дорогих папирос «Монгол Торг», сел на скамью, поставил возле себя чемодан и стал заново привыкать к Ленинграду. Сквер был окружен высокими зданиями. Безоконные, темно-серые, с бледными потеками стены прочно и буднично уходили ввысь.
Отсюда суета улицы не казалась такой напряженной и тревожной. Обычный городской вечер. Вот из вокзала выхлестнулась на асфальт новая толпа. Поезд пришел из курортных мест. Зачехленные чемоданы, авоськи с фруктами, северные, купленные уже в дороге цветы и смуглота лиц, заметные даже на расстоянии. Когда я вышел из трамвая на своем Васильевском, улицы показались мне очень тихими и чистыми, будто на фотографии. Уже начало смеркаться, в окнах кое-где неторопливо и неуверенно зажигались огни. Казалось, день еще может вернуться, перевалив через сумерки. Но нет, прошли уже белые ночи. Темнота вступала в город. Когда я проходил мимо знакомого углового магазина, там тоже загорелся свет, как бы приглашая зайти. Пришлось зайти. Я купил две бутылки плодоягодного, хорошей колбасы и вдобавок дорогую горчицу в высокой фарфоровой баночке. Хотел купить сгущенного молока, да сразу же спохватился. Володька, потребитель молока, уже в военном училище, в казарме. Отрезанный ломоть, как выразился о нем Костя в последнем письме. О себе Костя в этом письме писал, как обычно, мало и туманно, но все-таки одна его фраза меня насторожила. «Я считаю, что дни проходят бессмысленно и беспорядочно. Пора начать моральную перестройку». Вот что написал он. И у меня сразу же возникло подозрение, что Костя влюбился в интеллигентную девушку и хочет начать прозрачную жизнь. Я позвонил в квартиру. Дверь открыла тетя Ира. «Вернулся», — обрадованно сказала она. «А вот Володька-то уехал от нас. Двое вас теперь, значит, в комнате осталось». Коммунальная кухня показалась мне неожиданно высокой и светлой. Уютно пахло едой, керосином, городской квартирной пылью. Дружно гудели примуса. «А Костя дома?» — спросила тетя Иру. «Ушел куда-то ненадолго. Костя-то никуда не денется. Только смурной он какой-то ходит, малохольный. Может, без денег сидит? Я одолжить могу. У меня получка вчера была». «Нет, тетя Ира, деньги у нас сейчас есть, спасибо. Просто у него настроение такое, бывает, знаете». «Бывает, бывает», — тревожным шепотом согласилась тетя Ира. «А только совсем малохольный ходит». Когда я вошел в нашу комнату, она удивила меня своим простором, блестящей белизной стен. У меня было такое ощущение, будто за время моего отсутствия она стала больше. Я даже не сразу сообразил, что не она стала просторнее, а в ней стало просторнее. Володькиной койки уже не было. Остались только Костина и моя. Но над тем местом, где когда-то спал Гришка, по-прежнему висела приклеенная хлебным мятишем картинка. Верблюды идут по песку пустыни к своему неведомому оазису. А над постелью Кости, над рисунком, изображающим город будущего, висел теперь широковещательный плакат, написанный от руки зеленой тушью. «Стоп! С 20-го не пью!» По этой самоагитации я окончательно понял, что Костя опять решил начать прозрачную жизнь. Рядом висела скромная бумажка. Необыкновенно аккуратными буквами там было начертано «ОППЖ» – обязательные правила прозрачной жизни. Первое. Не употреблять алкоголь ни в каких пропорциях и смешениях. Второе. Курить не больше 10 папирос в день. Третье. Не поддаваться дурному влиянию друзей. Четвертое. Упорство, сдержанность и самодисциплина. Пятое. Быть достойным Л. В комнате было очень чисто. Видно, Костя старательно подметал ее. В углу, как наказанный ребенок, стояла пустая бутылка из-под плода ягодного. След недавней грешной жизни.
а стол был застелен чистой зеленой бумагой, пришпиленной кнопками через равные интервалы. И на столе лежала раскрытая книга «Учебник неорганической химии». Вскоре явился и сам Костя. Лицо у него было строгое. Поздоровался он со мной сдержанно. В нем чувствовалось горделивое сознание происшедшей с ним моральной перестройки и в то же время некоторая настороженность. «У меня чухна. Все теперь по-новому. Новые чувства, новые мысли, новые горизонты», — просветленно заявил он. «Значит, опять прозрачная жизнь?» «Да», — твердо ответил Костя. «Не опять прозрачная, а просто прозрачная. Тебе это не нравится?» — с вызовом спросил он. «Ну почему не нравится?» «Очень даже нравится», — ответил я, разливая вино в стаканы. «Выпьем за прозрачную жизнь». Костя отошел от стола, сел на свою койку и протянул руку к плакату. «Ты же видишь, что я не пью. Тебе не удастся меня спровоцировать на это дело. И тебе пить не советую и сам не стану. Не хочу быть илотом». «Ну, понятно, ты спартанец», — подкусил я. «У тебя все данные. А я вот выпью». Я выпил сначала свой, потом Костин стакан. «Тебя можно только пожалеть», — со скорбной улыбкой сказал Костя. «Ну и жалей», — ответил я. «Давай лучше закурим». Я протянул ему пачку дорогих папирос. «Нет, я уже выкурил сегодня свою норму», — сухо ответил Костя. «А ты, пожалуйста, не роняй пепел на пол. Пора привыкать к чистоте». Странное дело. В обычной жизни Костя был человек как человек, и даже получше многих других. Но каждый раз, когда он начинал прозрачную жизнь, он сразу становился ворчливым, несправедливым и придирчивым, а чувство юмора у него автоматически отключалось. И вдобавок он начинал всех поучать, ставив пример самого себя. «Значит, прозрачная жизнь?» — снова спросил я. «Да», — сурово ответил Костя. «Впрочем, тебе этого не понять». «А кто это Л?» — задал я наводящий вопрос. «Любовь с большой буквы или Люся? Или Лида? Или Лиза? И как это быть достойным, Эл? Передай мне свой технический опыт. Научи меня быть достойным, Эл». «Ты пошляк и циник. Я давно это заметил», — ощетинился Костя. «Но если хочешь знать, знай. Любовь с большой буквы и Люба для меня теперь синонимы». «Ну что ты в этом смыслишь?» «В прошлом году ты начинал прозрачную жизнь из-за Нины», — вскользь заметил я. «Это давно зачеркнуто временем», — резко ответил Костя. «Тогда была ошибка. Глупец повторяет свои ошибки, мудрый на них учится». «Ты, конечно, мудрый». «По сравнению с тобой, да», — отпарировал Костя. «Для этого достаточно обладать средними умственными способностями». В его голосе чувствовалось раздражение. Видно, давно он выкурил свою дневную норму папирос, и ему очень хотелось курить. Но приходилось воздерживаться. Прозрачная жизнь требовала жертв. «А Володька совсем не заходит?» — спросил я. «Заходил в воскресенье, приезжал из Выборга. В форме уже. Идет она ему, как коровье седло. А жалко, что он от нас переехал», — закончил Костя потеплевшим голосом. Я сходил в баню, вернулся, лег спать. Но мне не спалось. Тогда я оделся и вышел на улицу. Фонари горели не мигая, будто впаянные в темноту. На безлюдной линии шаги редких прохожих звучали торопливо и тревожно. Квадраты освещенных окон постепенно гасли. Казалось, опять началось затемнение. Только не все еще знают, что оно началось. Большой семиэтажный дом тускло вырисовывался впереди. Он уже почти весь ушел в темноту, и горел только вертикальный ряд окон. Лестничная клетка, да на пятом этаже два симметрично расположенных окна. Справа и слева от лестницы. Дом был распят на светящемся кресте. Потом погасли лестничные окна, и осталось два квадратных глаза, глядящих в ночь. На Большом проспекте длилось гуляние, еще шла шлифовка асфальта. Неподвижные деревья бульвара высились, как сгустки ночи, поднятые на черные столбы. Под ними по асфальту неторопливо шли пары, вспыхивали огоньки папирос. Иногда, держа друг друга под руки, проходило несколько девушек, тихо разговаривая между собой. За ними, переговариваясь друг с другом умышленно небрежными голосами, шагали ребята в модных пиджаках с широкими ватными плечами, в широких, как юбки, брюках, в ботинках-латишах с квадратными носками. Ночная гвардия проспекта. Пахло бензином, пудрой, табачным дымом. Но сквозь это наслоение запахов пробивалось тонкое дыхание осенних листьев, еще не падающих, но уже готовящихся к своему плавному падению. Я дошел до симпатичной линии и свернул направо. Мне хотелось посмотреть на дом, где живет Лёля. Навестить ее в такой поздний час я, конечно, не смел. Это был солидный, высокий дом. Во втором его этаже, по той лестнице, где жила Лёля, помещалась аптека. Я постоял у подъезда, посмотрел на табличку с номерами квартир, вошел в парадную, начал подниматься по лестнице. Аптека находилась в доме давно, с незапамятных дореволюционных времен. Аптеки не любят переезжать с места на место. Перила лестницы до цокольного этажа были гладкие, как стекло. Они словно оплавились от тысяч прикосновений. Каждая ступенька сточена, протерта шагами. В середине глубже, к краям меньше. Казалось, камень прогибается под невидимым грузом. На площадке горела яркая лампочка. Белела подковообразная фарфоровая табличка с красным крестиком и надписью «Звонок ночному дежурному». Из-под двери тянуло горьковатым аптечным сквозняком. А выше перила были как перила, ступеньки прямые и ровные, а лампочки на площадках тусклые, как на всякой ленинградской лестнице. Я поднимался быстро, но бесшумно, стараясь ступать на носки. Мне почему-то казалось, что вот любая дверь может неожиданно распахнуться, и вот меня спросят: «А ты что здесь делаешь? Замки пришел проверять? Знаем мы таких супчиков». Но дом уже спал. Поднявшись на шестой этаж, я встал перед дверью квартиры номер 34. За дверью стояла тишина, там тоже все спали. Я подумал, что мог бы написать Лёле записку, да не догадался взять с собой записной книжки. Но мне не хотелось уходить просто так, не подав никакого знака. Тогда я вынул из кармана расческу и опустил ее в почтовую кружку. Расческа громко звякнула, упав на жестяное дно, и я отпрыгнул от двери. Сердце забилось, как будто я только что бежал стометровку. Потом уже не спеша пошел вниз. И мне уже не казалось, что меня могут окликнуть. «А что ты здесь делаешь?» Одно дело подниматься по чужой лестнице, и другое дело спускаться. Ведь лестница, по которой спускаешься, уже не совсем чужая. Когда я вернулся домой, Костя еще не спал. Он сидел над учебником неорганической химии, но книга была раскрыта все на той же странице. «Зачем это ты учишь неорганику? Ты же ее хорошо сдал», — спросил я. «Человек должен учиться непрерывно», — важно изрек Костя. «Что именно изучать, большого значения не имеет. Нужно непрерывно тренировать свой мозг и вырабатывать в себе самодисциплину». «А ты где таскался? Натирал асфальт? Искал уличных знакомств?» «Нет, теперь я не буду искать уличных знакомств. Теперь это отпало».
Я же тебе немножко писал про Лёлю. Хочешь поглядеть на ее фото?
Ну, покажи, снисходительно сказал Костя. Наверное, мымра какая-нибудь. Он с недовольным видом потянулся за фотокарточкой. Но когда вгляделся в снимок, лицо его прояснилось.
Знаешь, чухна, подобревшим голосом произнес он, я и не ожидал, что у тебя такой хороший вкус. Очень симпатичная девушка. И потом сразу видно, интеллигентная. Тебе просто повезло. А неужели ты ей нравишься?
Вроде бы да.
Это даже как-то странно, удивился Костя. Такая симпатичная, и ты ей нравишься. Ты только посмотри на себя в зеркало.
Да что, я урод, что ли? Ну, ясно, не красавец, но ведь не урод.
Дело не в красоте и не в уродстве. Дело в интеллекте. Дело в малоинтеллектуальном выражении твоего лица, а также в заниженном моральном уровне. Тебе следует подтянуться. Ты, чухна, неряшлив, ты выпиваешь, ты много куришь, тебе пора начать жить по-новому. Поставь, как я, точку на все, что было, и воспитывай в себе самодисциплину.
Ничего, пожалуй, не выйдет у меня с этой самодисциплиной, ответил я. Я и сам чувствую, что Лёля в 100 раз порядочнее меня. Но лучше мне не стать.
Ты, чухна, только начни, и главное, будь упорен. И потом, знаешь, я всегда помогу тебе своим личным опытом. У тебя перед глазами будет живой пример.
Так у тебя твоя эта прозрачная жизнь только 5-й день идет? Еще неизвестно.
Она будет идти и 10-й, и 100-й, и 1000-й день, отрезал Костя. В этом ты можешь не сомневаться.
Глава 19. Вдвоем. На следующий день с утра стояла по-августовски теплая, пасмурная, но без дождя погода. Самая моя любимая. Я никогда не любил ясных солнечных дней. Ясный день чего-то от тебя требует. Хочет, чтобы ты был лучше, чем на самом деле. А ленинградский серенький денек как бы говорит, ничего-ничего, ты для меня и такой неплох. Мы уж как-нибудь поладим. И вот встал я 8 часов. Тихо сходил на кухню, приготовил чай, тихо выпил 2 стакана. А Костя все спал. Он спал лицом вверх. Лицо у него было настороженное. Будто он боялся, что кто-то вот-вот разбудит его и начнет допрашивать, не нарушил ли он правил новой жизни, не выкурил ли лишние папиросы, не поддался ли дурному влиянию друзей. Тихо закрыв за собой дверь комнаты, я миновал коридор и безлюдную в тот час кухню. И наращивая скорость, прыгая сперва через 2, потом через 3, потом через 4 ступеньки, сыпался с лестницы. И уже заряженный скоростью ходка зашагал по тротуарным плитам. Шагать было легко и приятно. Я обгонял ряд тех прохожих, окна домов толчками двигались мне навстречу. Но когда я свернул на проспект замечательных недоступных девушек, то есть на Большой, я вдруг подумал, что слишком уж спешу. Неудобно так рано заявиться к Лёле. Может, она еще спит. А может, ты еще только проснулась. Я затормозил, не спеша прошел мимо симпатичной линии, побрел на бульвар, остановился у щита «Читай газету». Ленинградская правда была только что наклеена. Клестер еще проступал влажными сероватыми пятнами. Кино «Великан». Днем «Искатели счастья», вечером «Любимая девушка». Новая школа. На проспекте 25 октября, это рядом с ателье «Смерть мужьям». «Зенит» победил «Металлурга», Москва, счет 2-1. Артиллерийская дуэль через Ла-Манш. Спекулянт дровами получил по заслугам. Слет призывников Ленинграда. 2000 германских самолетов над Англией. На съемках фильма «Музыкальная история». Учение ПВО в городе Красногвардейске. Отмена отпусков в румынской армии. Тут кто-то легко тронул меня за руку. «Лёля!» – удивился я. «Лёлечка, я только что о тебе думал. Ты же газету читал».
«Понимаешь, читаю газету, а о тебе думаю».
«Зенит у Металлурга выиграл, а я о тебе думаю. Съемка фильма, а я все равно о тебе. А ты?»
«Да», – ответила я. «Да, я тоже о тебе».
«Это ты расческу в почтовый ящик бросил?»
«Я? А что?»
«Нет, ничего. Куда мы пойдем сейчас?»
«Я вообще-то в магазин шла».
«Ну, может быть, пройдем к Неве?»
«Давай к Неве». Я взял ее под руку, и мы пошли вдоль Большого. На Лёле была темная кофточка и черная юбка много ниже колен, и в руке авоська из кусочков сапожной кожи. Авоську эту я уже видел, а все остальное было очень городское.
И у самой у нее был какой-то очень уж городской вид. Я не привык к ней такой. И какая-то независимость в голосе, в движениях, в походке, и рост выше. Или это от английских каблуков? Мне вдруг показалось, что не так уж она и рада встрече со мной. Может, я хорош был для нее там, в Амышеве, а здесь, в городе, поинтересней фраера есть. Мы свернули в безлюдный, тихий, мрачноватый Соловьевский переулок. Панели там были совсем узенькие. Мы шли по мостовой, направляясь к Рубянцевскому обелиску, маящившему вдали. Лёле неловко было ступать в своих городских туфельках по крупным выпуклым булыжникам. И она то теснее прижималась ко мне, то словно отшатывалась. Она рассказывала, что отец опять уехал, что уже послезавтра она начнет работать в чертежном бюро, что ее уже почти оформили. А я слушал, и все время мне казалось, что она стала какой-то другой. Ей, может быть, не так уж и нужен. Я не впопад отвечал на ее вопросы. Во мне росла неловкость, готовые перейти в обиду, в отчуждение. «Не везет нам, гопникам, с порядочными», — вспомнил я слова Кости. «Ты что?» — спросила вдруг Лёля, повернувшись ко мне.
«Как что?» — сказал я.
«Я ничего».
Она вдруг вырвалась от меня, стуча каблучками, неловко побежала вперед и стала лицом ко мне, бросив авоську на землю.
«Гражданин, предъявите документы!»
Я подошел к ней, и она положила руки мне на плечи. Глаза и губы были совсем близко. Но тут из обшарпанной кирпичной подворотни вышла старушка с толстой дымчатой кошкой на руках и внимательно, без осуждения, посмотрела на нас. А кошка строго мяукнула. Мы подняли авоську и пошли дальше.
«Ну вот», — сказала Лёля, — «знаешь, мне вдруг стало казаться, что ты меня позабыл».
«Мне показалось, что ты меня позабыла.
Я просто псих.
Но теперь все хорошо».
«Да-да-да, теперь у нас все хорошо», — повторила Лёля.
Переулок стал казаться мне очень уютным. Век бы здесь прожил. Но он уже кончился. Через чугунную калитку вошли мы в Соловьевский сад, под его старые деревья, и сели на скамью. Обелиск Румянцева победам уходил ввысь в невысокое серое небо. Было тихо, только из музыкальной ротонды, как из рупора, порой доносились голоса мальчишек. Они разбились на две партии и, размахивая палками, играли в войну. С Невы иногда слышался гудок буксира. «Когда мама была жива, она водила меня гулять в этот сад», — сказала Лёля. «По субботам вот в этой ротонде играл красноармейский духовой оркестр. Они всегда играли что-то грустное, а я тихо сидела и слушала, и мне было хорошо-хорошо. Даже все на свете казалось лучше из-за того, что они грустные играют. Ты это понимаешь?»
«Конечно», — ответил я. «Ты расскажи мне о себе еще что-нибудь».
«Хорошо, я расскажу тебе, но только глупое. Вот там слева от эстрады есть ход вниз, там женская уборная. Мы с девочками иногда забивались туда, слушать, как шумит вода. Там бачок через каждые несколько минут автоматически выливается, и с таким шумом... И вот мы забирались туда и ждали. Как только вода загудит, зашумит, мы всей толпой выбегали из этой уборной, будто нам очень страшно. И однажды я сшибла с ног пожилую даму. Мама меня за это строго наказала и оставила без сладкого. И папа сказал: так и надо этой девчонке.
А что было на сладкое? Спросил я.
Кисель. Это я хорошо помню. Мы ведь жили небогато. Кисель был не каждый день.
Зато у нас кисель каждый день, похвастался я.
Знаю, ты говорил, улыбнулась Лёля.
Сплошной праздник, кисель и сардельки. Как вам не стыдно так питаться? Ведь это от лодорничества.
Взрослые люди. Ни один не догадается приготовить нормальный обед.
Вам надо собраться, договориться.
Она вдруг осеклась, вспомнив, что теперь не так уж нас много.
Костя сейчас не до нормальных обедов, торопливо начал я, чтобы вывести ее из смущения. У Кости начался приступ прозрачной жизни. Пойдем опять по Соловьевскому. Когда мы снова вошли в этот переулок, он уже не был так безлюден. Мы встретили нескольких прохожих.
«Испортился Соловьевский», — сказал я. «Тот, да не тот».
«Все равно это хороший переулок», — не оборачиваясь ко мне, проговорила Леля.
«Ты его еще не переименовал?»
«Нет».
«Может быть, назовем его так?»
«Выяснительный переулок».
«Это что-то не то. Это бюрократизм. Назовем, знаешь как, назовем так. Кошкин переулок».
«Никогда не забуду этой смешной кошки».
«Заметано. Гражданочка, по какому-то я иду переулку».
«Вы гражданин? Идете по Кошкину переулку».
Мы пересекли большой, дошли до среднего и свернули налево. У Кирхи на углу третьей линии среднего мы остановились. В Кирхе размещался какой-то склад, но нас чхать ей было на это. Контрфорсы, узкие стрельчатые окна, башенки с шишками на остриях – все уходило в высоту. От склада, от среднего проспекта, от трамваев, от нас.
«Это пламенеющая готика», — сказала Лёля.
«Только здесь она искажена. Это папа мне объяснял, что она искажена».
«А как ты думаешь, они там теперь молятся в Германии в своих кирхах или нет?»
«Я где-то прочла, что Гитлер вводит новую религию».
«Культ Ватана», — сказал я.
«А чего им молиться? У них и без моления все как по маслу идет. Францию за полтора месяца взяли».
«Неужели у нас с ними будет война?» – спросила Лёля.
«Некоторые говорят, конечно, будет», – степенно ответил я.
«Это все понимают. Только это будет не скоро, так что ты не бойся. Им надо еще Англию взять. Англия – это не Франция. Тут нужен сильный флот.
Ну и Англию они, конечно, оккупируют. Потом начнут осваивать английские колонии и наращивать военный потенциал. И мы тоже будем изо всех сил готовиться, чтобы они не застали нас врасплох. Но война будет еще через много лет. Твой брат успеет вернуться с действительной службы, он успеет жениться, а ты...
А что я? Ну что я?
Не будь любопытный. Сейчас мы зайдем в ТЖ, и я тебе духи подарю.
Нет, я не хочу, чтобы ты мне дарил что-то. Пусть у нас все будет без подарков. Я здесь куплю себе пудру сама.
Лёля, один раз в своей жизни могу я подарить тебе духи.
У меня в кармане полно желтух, зеленух, синюх и краснух. Ведь мне там, в Амышево, полный расчет выдали. Хорошо быть богатым.
Нет, все равно не надо. Я этого не хочу.
В магазине празднично пахло дорогим туалетным мылом и чем-то еще очень душистым. Пока Лёля покупала свою пудру, я быстренько выбрал духи «Камелия». Не очень дешевые, но и не самые дорогие. Я их опустил в Лёлину авоську. Она сердитым шагом, не глядя на меня, вышла из дверей и торопливо пошла к четвертой линии.
«Что это с тобой?» – спросил я, нагнав ее.
«Ничего со мной». Сердито ответила Лёля, вытаскивая из авоськи мой подарок. Она раскрыла эту коробку, вынула флакон с духами, бросила коробку на тротуар. Потом размахнулась и неловким движением метнула флакон вдоль по четвертой линии. Казалось, он полетит далеко, но он упал очень близко от нас, негромко разбился и до меня донесся запах душистого спирта. Все это произошло быстро, но несколько прохожих остановились и с удивлением стали смотреть, ожидая, что же будет дальше.
«Да чего молодые дошли? Духами почем зря швыряются», — сказала какая-то женщина.
«А еще говорят, что денег мало».
«Не шуршите, не ваше дело», – буркнул я. «Лёля, куда ты?» Она торопливо уходила от меня. В глазах у нее стояли слезы. «Ну что такое?» – спросил я. «Ты прости меня».
«Это ты прости», – тихо сказала она. «Это моя выходка. Это у меня такие нахлывы бывают. Нахлынет, и ничего не могу с собой сделать. Ты не сердись».
«Я не сержусь. Только не понимаю, зачем это».
«А я разве понимаю? Отец меня раньше очень ругал за такие нахлывы. Подожди меня здесь».
Она пошла в булочную, а я остался на этот раз на улице.
«Ты проводишь меня до дому?» – спросила она, выходя. «Может, прогуляемся еще немного?»
«Как хочешь», – покорно ответила Лёля. «Давай дойдем до 15-й, пройдемся по шашкам». Мы дошагали до 14-й и пошли прямо по мостовой, по шестигранным деревянным торцам. Только здесь они и сохранились к тому времени на Васильевском, на этой тихой линии. Очень приятно было шагать по дереву, будто не по улице идешь, а по полу в длинном большом зале, где вместо потолка – небо.
«А эта линия у тебя как-нибудь называется?» – спросила вдруг Лёля.
«Я ее даже переименовал», – ответил я. «Сперва назвал «Счастливый», я раз тут трешку нашел, а потом пришлось переделать в «Мордобойную». Здесь нам с Костей плохо пришлось, мы тут в одно дело влипли».
«Давай переименуем ее», – предложила Лёля.
«Здесь очень приятно идти по этим шашкам. Тебе приятно сейчас?»
«С тобой очень даже».
«Заметано, мы идем по приятной улице. Ты довольна?»
«Очень.
А вот в этом роддоме я родилась». «Вообще-то это никакого значения не имеет, кто где рождается», – перебила она сама себя. Очевидно, спохватилась, что я не знаю дома, где я родился.
«А ты, между прочим, не собираешься мою расческу замотать?» – торопливо спросил я, чтобы сбить ее смущение.
«Не съем я твою расческу. Сейчас ты зайдешь ко мне, и я тебе ее верну. И ты пообедаешь у нас. Тетя, наверное, уже что-нибудь приготовила».
«Тетя у тебя, что собак нерезанных», — сказал я. «Там тетя, здесь тетя».
«Только две», — ответила Лёля. «Я тебе ведь говорила, ты все забыл. Та, что в Амышеве, тетка по матери, а здесь по отцу. Она не замужем, она всегда в этой квартире жила».
«Старая дева».
«Ну, не надо так говорить, это грубо. У нее был жених. Его убили на войне в 16-м году».
«Ну, прости меня, я же не знал».
«Прощаю», — серьезно сказала она. Мы чинно миновали аптечную площадку, потом взялись за руки, бегом пробежали два марша лестницы, замедлили бег у окна и снова вверх. Все окна и площадки были совсем одинаковые, но с каждым этажом становилось светлее. Казалось, это не мы взбегаем все выше, а сам дом плавно всплывает к небу, осторожно раздвигая соседние здания. Когда мы, запыхавшись, остановились у предпоследнего лестничного окна, город был уже под нами. Дом прорезался сквозь него, оставив его внизу. Мы сели на холодноватый подоконник из черного с белыми крапинками искусственного мрамора.